благая весть, дар щедрый Божией любви, спасенье есть для погибающей души. Благая весть, в дом кто-то тихо постучал, ее обресть, найти спасение причал. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. Счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая весть о Христе, благая весть. Плывут по рекам корабли и чтут за честь идти в тайгу послы твои во все концы, по бездорожью и по льдам спешат гонцы к забытым селам, городам. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. О, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая весть, благая весть о Христе.
Огромные стаи птиц, повинуясь инстинкту, улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», – заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.
На юге весть дошла до Ноевых вершин, и в тундре есть свидетель правды не один. А небо песнь звучит набатом, и меня благая весть зовет в далекие края. От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла. Власти зла, о, это счастье, что на земле звучит благая весть, благая. Христе.
Как свидетельствовать о Христе без спора? Свидетельство просто собственной жизнью – очень важный метод евангелизации. Но разве это единственная возможность? Можно ли пользоваться этим как отговоркой, чтобы открыто не свидетельствовать о Христе? Нет, мы должны делать все возможное, чтобы приводить души ко Христу. Но с Божьей точки зрения успех заключается не только в том, чтобы привести человека ко Христу, но и в том, чтобы, свидетельствуя о своей вере, жить чистой христианской жизнью. Бог не измеряет нашего успеха количеством людей, которых мы привели к познанию Христа. Наша задача – самим быть верными Ему. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 15-16 стихи. Иисус Христос преображает жизнь человека. Точно так, как Он изменил жизнь апостола Павла, Господь изменяет жизнь людей и в настоящее время. Автор этой брошюры, Билл Фэй, был увлечен достижением своих собственных целей в жизни, но Господь поверг его на колени. Еще в ранней молодости Билл решил, чего бы то это ему не стоило, быть везде и во всем первым. Чтобы достичь этого, он использовал различные методы обмана. Более того, он научился играть в азартные игры, и его исключительные способности игрока в карты помогали ему оплачивать учебу в колледже. После колледжа он начал работать в торговле и очень быстро продвинулся в одной акционерной корпорации. Но его жизнь приняла совершенно другой оборот, когда он побывал в городе Лас-Вегас, столице азартных игр. Его исключительные способности в карточной игре сразу же были замечены, и он наладил связи с представителями теневого мира, подонками общества. По-прежнему продолжая работать в акционерном обществе, он стал незаменимым человеком, тем каналом, по которому проходили деньги мафии всей страны. Билл переезжал из города в город, продвигаясь по службе и добиваясь своих эгоистических целей, менял одну женщину на другую. Он думал, что достиг всего, когда стал президентом большой компании по изготовлению медицинских аппаратов для поддержания деятельности сердца. У него были шикарные машины, огромные банковские счета, бриллианты, золото и большая популярность. Но несмотря на деньги и влияние, жизнь его была пустой и одинокой. Кроме работы в акционерном обществе, Билл хотел проявить свои способности в области торговли и сбыта. Руководствуясь этим желанием, он тайно организовал один из самых больших в Америке домов терпимости. Это навлекло на него огромные неприятности. Его обвинили в спекуляции и арестовали. Акционерное общество уволило его. Тогда Билл занялся исследовательским бизнесом и снова начал делать деньги. Чтобы отвлечься от напряженного и вместе с тем бесшабашного образа жизни, который он вел, Билл иногда уезжал в Колорадо, в одно место, называемое «Долиной затерянного ранчо». Однажды, приехав туда, он заметил, что там происходит что-то необычное. Место было занято верующими. Если бы кто-то осмелился заговорить с ним, Билл мог бы переспорить любого верующего, но в это пасхальное утро он услышал слова, которые не давали ему покоя до тех пор, пока он не посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Во время служения, проходившего прямо на поляне, молодой человек лет 22 говорил о разнице между успехом и внутренним миром. Билл слушал внимательно, потому что внутреннего мира у него не было. Но когда молодой человек сказал, что мир приходит только через личную связь с Иисусом Христом, Билл вскочил на лошадь и со словами «Мне эта чепуха не подходит» уехал оттуда. Через какое-то время на теннисном корте Билл встретил человека, сыгравшего большую роль в его жизни. В тот день, помолившись, чтобы Бог предоставил ему возможность засвидетельствовать кому-нибудь о Христе, доктор Поль Грант отправился на стадион. Эти два человека встретились, и Поль с любовью рассказал Биллу о Христе. Доктор Поль Грант пригласил Билла и его жену Петти в церковь, а после собрания к себе домой. Поль и его жена Кэти имели личное общение с Иисусом Христом, но Билл, растроганный их свидетельством, в тот же день еще не был готов отдать свою жизнь Христу. Отпущенный из тюрьмы условно под залог после предыдущего ареста, Билл снова был арестован. На этот раз его выпустили из тюрьмы под залог в 250 тысяч долларов, после чего в его жизни наступил кризис. 2 дня он провел дома в полном бездействии и слезах. Из глубины сердца страдание всплыло на поверхность. Билл раздумывал над тем, чтобы поискать выхода в употреблении наркотиков, в алкоголе или в самоубийстве. Но по милости Божьей, он не избрал ни одного из этих путей. Жена Билла предложила позвонить знакомому пастору. После некоторых колебаний Билл поднял трубку. Он вспомнил слова, которые слышал 7 лет тому назад на ранчо в Колорадо, и сказал пастору, что нуждаются во внутреннем мире. На следующий день Билл поехал в маленькую деревенскую церковь, находившуюся в 85 милях езды от его дома, и там, упав на колени на пыльный пол, принял Христа как своего личного спасителя. 4 марта 1981 года он вышел из церкви совершенно другим человеком. Возвратившись домой, Билл снова предстал пред судом, но дело на него было закрыто. Покидая здание суда, он решил, что с этого дня никогда больше не подойдет к тюрьме. Но у Бога были другие планы. В течение последующих лет он часто посещал тюрьмы, свидетельствуя там об Иисусе Христе. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Послание Филимону, 6 стих. С тех пор Билл свидетельствует о своей вере людям из самых разных слоев общества и призывает их делать то же самое. Он говорит, «Величайшее чудо заключается не в перемене моих занятий, а в том, кем я стал. Поиски власти, денег и удовольствий сменились желанием искать добродетели, которые я раньше презирал, любовь, честность, верность, самопожертвование, смирение, веру, терпение, способность переносить страдания. Для меня не секрет, что настоящая счастливая жизнь сокрыта во Христе, а поэтому я всецело посвятил себя тому, чтобы свидетельствовать о нем другим». Далее Билл рассказывает, как он сам свидетельствует о Христе и как вы тоже можете делать это с уверенностью и без конфликтов. Преодолевая препятствия. Приходилось ли вам быть в ситуации, когда у вас появлялось желание засвидетельствовать о своей вере во Христа, но вы испугались? Когда я задаю этот вопрос в церквах, то даже пастора поднимают руки. И это естественно. Какие возникают затруднения, когда мы хотим засвидетельствовать о своей вере во Христа? Во время семинара, который я проводил, верующие отвечали на этот вопрос примерно так. «Я не знаю, как подвести беседу к Священному Писанию. Я боюсь, что человек вообще откажется говорить со мной. Я не знаю, как начать разговор на духовную тему. Мне недостает уверенности, что Господь будет говорить через меня». Я не могу даже представить себе, что люди согласятся слушать то, что я буду говорить. Прежде чем говорить о методах свидетельства о Христе, необходимо обратить внимание на нашу роль и правильное отношение к этому вопросу. Свидетельствуя, мы должны отказаться от попыток завоевать людей. Люди не будут верить во Христа только потому, что мы искусно убедим их верить. Следует понять, что если мы принудим кого-то поверить во Христа, то, скорее всего, этот человек не будет спасен. Однажды евангелист Муди ехал в поезде. К нему подошел пьяный человек и сказал: «Господин Муди, я один из обращенных вами». Муди посмотрел на него и сказал: «Боюсь, что на самом деле это так, потому что вижу, вы не обращены Богом». С Божьей точки зрения, успех заключается не только в том, чтобы привести человека ко Христу, но и в том, чтобы, свидетельствуя о своей вере, жить чистой христианской жизнью. Бог не измеряет нашего успеха количеством людей, которых мы привели к познанию Христа. Наша задача – самим быть верными Ему. Мы боимся провала, нас страшит отказ, и на самом деле нет в мире чувства неприятнее этого. Это так больно. Однако не следует забывать, что когда люди отвергают благую весть, они отвергают Иисуса Христа, а не нас. Порой мы чувствуем обратное, а поэтому очень важно освободиться от желания обратить их в свою веру. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Апостол Павел написал верующим в Коринфе: «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 3 стих. Но это не останавливало апостола Павла, и фактически большая часть Нового Завета была написана этим трусом в кавычках. Бог знает, что нами овладевает страх. Однако это не может быть оправданием нашего нежелания говорить людям о Христе, потому что Его сила совершается в нашей немощи. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Меня страшит каждое посещение больницы. Для меня это трудно. Все же я не смею уклоняться от свидетельства людям, которых Бог посылает мне в больницах. Хотим мы этого или нет, мы обязаны идти. Вспомните Моисея, он заикался, и сегодня вряд ли из него получился бы хороший радиопроповедник. Чтобы посрамить мудрых и сильных, Бог избирает немощных мира, а я принадлежу именно к такой категории. Наконец, если вы считаете, что человек, с которым вы намерены говорить о спасении, совершенно неподходящий для этого кандидат, в таком случае вы должны верить, что Богу посильно то, что нам кажется невозможным. Когда мы свидетельствуем о своей вере другим, следует не забывать, в чем заключается наша роль. Вот тексты Писания, свидетельствующие о нашей роли. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 и 19 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. А вот места Писания, свидетельствующие о Божьей роли. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 4 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 65 стих. Как свидетельствовать о Христе без спора? Мне хотелось бы рассказать о доступном, простом методе, который я использую в свидетельстве о вере во Христа. Следуя этому методу, я избегаю ненужных споров, мешающих донести людям благую весть. Во-первых, чтобы определить духовное состояние собеседника, я задаю 5 вопросов. Делая это, я не свидетельствую, а получаю информацию. Дальше мне нужно, чтобы собеседник прочел из Библии несколько ключевых стихов и пояснил, что значат для него прочитанные слова. При этом моя цель не проповедовать, а позволить Духу Святому подвести читающего и размышляющего о библейских истинах собеседника к осознанию своей греховности. Третий шаг, еще 5 вопросов. Они отражают в себе истины из стихов, прочитанных моим собеседником, и призывают его к решению принять Иисуса Христа. Шаг 1. Предварительный опрос. Когда вы задаете вопросы, это позволяет вашему собеседнику выразить свою точку зрения. Люди с удовольствием высказывают свое мнение. Задавая вопросы, не беритесь сами отвечать на них. Тогда вам не придется, как зайцу, заметать следы. В тот момент, когда ваш собеседник начнет говорить, что якобы после смерти он перевоплотится, или что для него все закончится смертью, у вас появится желание ответить. Но не делайте этого. В дополнение к основным вопросам, иногда я пользуюсь мостом из так называемых предварительных вопросов. Вот один из моих любимых вопросов. Вы ходите в какую-нибудь церковь? В этом вопросе нет никакой опасности. Постарайтесь задать его во время беседы и понаблюдайте, что из этого получится. Этот вопрос может стать удачным переходом к следующему вопросу. Вопрос 1. А вы верите во что-то духовное? Этот вопрос не требует прямого ответа, верит ли ваш собеседник в Бога, иначе вы услышали бы не ваше дело. Но если вы спрашиваете, верит ли он во что-то духовное, человек начинает говорить. Одни говорят 5 минут, другие 10. Это замечательно, потому что после того, как человек выскажется, у него вряд ли найдется много возражений против ваших доводов. Если же он просто скажет «да», не вдаваясь в подробности, задайте следующий вопрос. Вопрос 2. Кем для вас является Иисус Христос? Когда вы спрашиваете, что человек думает об Иисусе Христе, обычно он отвечает «Сын Божий» или «Человек, умерший на кресте». Но если я спрошу любого из вас, кто такой Иисус, то надеюсь, что ответ будет отражать ваше личное отношение к Нему. Я надеюсь, что вы ответите «Он мой Господь и мой Спаситель», а поэтому внимательно выслушайте ответ собеседника. Вопрос 3. А как вы думаете, существует ли рай и ад? Это совсем безобидный вопрос. В то же время это интеллектуальный вопрос. Он требует ответа, верит ли человек в загробную жизнь. Вопрос 4. А если бы вы умерли прямо сейчас, куда бы вы попали? В рай? А почему? Я спросил одну женщину, как вы думаете, существует ли рай и ад? Она ответила, ничего подобного нет. Но это личный вопрос. А поэтому, когда я спросил ее, куда она хотела бы пойти после смерти, она сказала, конечно же, на небо. Сделанный ею вывод перешел из головы в сердце. Когда вы касаетесь личной жизни людей, они становятся очень серьезными. Если собеседник отвечает «в рай», спросите «почему?». В ответе отразятся его истинные убеждения. Если он ответит «не знаю», переходите к следующему вопросу. Вопрос пятый. А если ваши убеждения ошибочны, хотели бы вы узнать об этом? Это трудный вопрос. Однако Иисус Христос в буквальном смысле этого слова ставил в тупик фарисеев и саддукеев трудными вопросами. А поэтому, когда я задаю их, я не приношу извинений. На этот вопрос можно ответить только «да» или «нет». Если ваш собеседник скажет «да», продолжайте разговор. Если же он скажет «нет», тогда остановитесь. Каждый раз, когда вы останавливаетесь, происходит следующее. Как правило, собеседник спрашивает: «А вы не могли бы мне рассказать?» В редких случаях вы услышите категоричное «нет». Если же человек говорит «нет», то это уже не ваша забота, а Божья. Итак, подведем итог. Предварительный опрос включает следующие 5 вопросов. Первый. Верите ли вы во что-то духовное? Второй. Кем для вас является Иисус Христос? Третий. Как вы думаете, существует ли рай и ад? Четвертый. Если бы вы умерли прямо сейчас, куда бы вы попали? Пятый. Если ваши убеждения ошибочны, хотели бы вы узнать об этом? Другие варианты. Подойти к беседе можно по-разному. Я приведу несколько примеров. Пример первый. В аэропорту я подошел к билетной кассе. Заметив стоявшую в стороне женщину, я приблизился к ней и сказал: «Мне хотелось бы задать вам вопрос». «Какой вопрос?» – поинтересовалась она. «Если вы сейчас умрете, где вы будете проводить вечность?» Она сказала: «Это очень важный вопрос». Мы отошли в сторону и долго беседовали. И вскоре она отдала свое сердце Иисусу Христу. Подобные вопросы – это своеобразное зондирование, помогающее определить, готово ли сердце к принятию Христа. Их можно использовать по-разному. Если вы хотите перейти к следующему вопросу, просто задайте его. Нет такого разговора, который нельзя было бы подвести к любому из этих вопросов. Пример второй. Обращаясь к человеку, вы можете сказать: «В газетах вы читаете о выдающихся спортсменах, имеющих много денег, но их жизнь – это сплошной кошмар. Как вы думаете, что делает человека счастливым?» Интересно, верите ли вы во что-то духовное? А как вы думаете, кто такой Иисус Христос? Пример третий. Вы можете сказать: «Обстановка вокруг такая напряженная, в мире столько войн. А приходилось ли вам думать о солдатах, которые в любую минуту могут умереть? Задавались ли вы вопросом о том, что происходит с людьми после их смерти? Что будет с вами? Если бы вы умерли прямо сейчас, куда бы вы попали?» В разговоре вы можете встретить слабое сопротивление, но не отступайте от вопросов, иначе у вас может не получиться беседы о Господе. Пример четвертый. В дверь постучала женщина, свидетель Иеговы, а я спешил на прием к врачу. Но все равно я открыл дверь. Женщина сказала: «Я из организации «Сторожевая башня».» Тогда я сказал: «Простите, я должен уходить, но хочу задать вам только один вопрос». Она спросила: «О чем?» «Если то, во что вы верите, ошибка, хотели бы вы знать об этом?» Она ответила: «Моя вера истинна, я пришла, чтобы рассказать вам о ней и о полученном мной откровении». Тогда я сказал: «Простите, но вы не ответили на мой вопрос». Мне пришлось повторить эту фразу несколько раз. Наконец она согласилась. Да, не ответила. После этого она приходила к нам еще 2 раза. Смысл этих вопросов заключается в том, чтобы подвести разговор к Библии. Сила в Слове Божьем, и моя цель – указать на Священное Писание. Пример пятый. У меня есть друг, который может прочитать 1200 слов в минуту и запомнить все, что он прочитал. На протяжении 20 лет он был ярым безбожником, получавшим огромное удовольствие, когда ему удавалось разбить у людей веру в Бога. Однажды он стал свидетелем такой сцены. В автобусе несколько пассажиров начали издеваться над молодым парнем. Один из них выхватил у него Библию и швырнул ее в окно. Мой друг подошел к парню и спросил: «Почему вы позволяете им глумиться над вами?» Парень ответил: «Я христианин». Мой друг сказал: «Вы хотите сказать, что верите басням о том, будто бы кит изрыгнул кого-то из своей пасти?» Парень ответил: «Да». Мой друг сразу же спросил: «Откуда вы об этом знаете?» Тот ответил: «Так написано в Библии». Мой друг задавал все больше и больше вопросов, а юноша отвечал только «да» или «нет», неизменно повторяя: «Так написано в Библии». Это настолько поразило моего друга, что он, придя домой, взял у кого-то Библию и за выходные дни прочитал ее от начала до конца. На него особенно подействовал стих из книги Иова, в котором сказано: «Стой и разумей чудные дела Божии». Книга Иова, 37 глава, 14 стих. На протяжении 2 недель длилась напряженная умственная борьба: покончить с собой или уверовать во Христа. И он отдал свое сердце Господу. Теперь мой друг – утвержденный христианин, защитник христианской веры. Главное – не бояться угроз. Пусть ваше «да» будет «да», а «нет» будет «нет». Шаг второй. Библия. Чтобы изменить жизнь человека, Бог использует Библию. Следующий шаг в свидетельстве о своей вере без спора основан на 2 принципах. Первый взят из послания к римлянам. Вера от слышания. 10 глава, 17 стих. Главное – услышать. Второй принцип мы находим в Евангелии от Луки. 10 глава, 26 стих. Его можно перефразировать так: «Что он говорит тебе?» Дух Святой будет убеждать человека и будет касаться его сознания. Вам же нужно с молитвой наблюдать за тем, что делает Бог. Вот последовательное использование следующих мест Священного Писания. Первое. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. Второе. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Третье. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Четвертое. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Пятое. Послание к римлянам, 10 глава, с 9 по 11 стих. И шестое. Откровение, 3 глава, 20 стих. Чтобы не забыть очередность стихов, которые вы намерены прочитать, сделайте так. Откройте послание к римлянам, 3 главу, 23 стих, и предложите собеседнику прочитать эти слова. Напротив этого стиха на полях напишите «Римлянам 6:23». Пока разговор идет о Римлянах 3:23, вы знаете, что после этого нужно перейти к Римлянам 6:23. Напротив Римлянам 6:23 напишите Иоанна 3:3 и так далее. Это поможет вам найти следующий стих. Первое. Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Во время беседы я беру свою Библию и кладу ее перед собеседником. Или на стол, или ему на колени. Я указываю на стих, записанный в послании к римлянам, 3 глава, 23 стих, и предлагаю прочесть его вслух. А потом спрашиваю, что эти слова говорят вам. В данной ситуации ваш собеседник не может сказать. Это только вы так понимаете прочитанные слова. Он сам прочитает их, скажет, о чем там сказано, и уже не сможет пожаловаться, что это ваша трактовка. Если вы воспользуетесь этим методом, ваш собеседник будет читать и говорить, а Дух Святой будет воздействовать на его сознание, осуждая его, и он не станет спорить о значении стиха. Если после того, как собеседник скажет, что написано в прочитанном стихе, вы увидите, что есть необходимость в дальнейшем пояснении, спросите: «Вы когда-нибудь совершили убийство?» Скорее всего, он поспешно ответит: «Нет, конечно, нет». Тогда задайте вопрос: «Случалось ли вам ненавидеть кого-то? Приходилось ли вам сердиться?» Пытаясь защищаться, ваш собеседник спросит: «А разве с вами этого не случалось?» Вы ответите: «Случалось». Тогда вы можете сказать: «А вы знаете, что ненависть – это то же самое, что убийство?» Как правило, после этого вопроса наступает молчание, потому что ваш собеседник вдруг начинает осознавать, что по Божьей святой мерке он человек грешный. Дух Святой убеждает и осуждает. Второе. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Попросите, чтобы ваш собеседник прочел этот стих, а потом спросите: «О чем здесь говорится?» Он скажет, что даже за один грех мы достойны смерти. Этот стих может полностью сокрушить религиозность собеседника и его убежденность в собственной безгрешности. В Римлянам 6:23 подчеркните или обведите слово «грех». Потом подчеркните слово «смерть» и сверху крупными буквами напишите «ад». Обведите предлог «во». Сделайте это до беседы. Нами может овладеть желание резко сказать: «Глупец, за один только грех ты можешь пойти в ад, и твоя мертвая религия тебя не спасет». Но если вы дадите волю своим чувствам, то после этой грубости ваш собеседник не станет вас больше слушать. Можно сказать то же самое в более мягкой форме. Нам присуща суровость, тогда как, провозглашая евангельскую весть, мы должны делать это с любовью и участием. После того, как собеседник прочтет указанный вами стих и скажет, что данный стих говорит лично ему, вы можете спросить: «Вы заметили, что я подчеркнул слово «грех»? Укажите на это слово». По всей вероятности, он ответит «да». Тогда скажите: «В этом тексте слово «грех» употреблено в единственном числе. Бог говорит, что только за один грех я могу пойти в ад». Вы можете говорить в первом лице, но собеседник поймет, в чем суть сказанного. А теперь предположим, что ваш собеседник ходит в церковь. Вы можете сказать: «Вы заметили, что я обвел предлог «во»? Он говорит мне о том, что я должен искать личного контакта со Христом, а не с религией». В этот момент его крещение в младенчестве, его конфирмация, его членство в церкви и все другие религиозные преимущества, на которые он возлагал надежды, все это потеряет свое значение. Этим стихом вы вежливо укажете ему на то, что без Христа у него нет надежды. Третье. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В своей Библии рядом со стихом Иоанна 3:3 нарисуйте крест и вдоль него напишите: «Почему Христос пошел на крест?» Это единственный случай, когда нет необходимости спрашивать у собеседника, что значит для него этот стих. Почему? Потому что он не имеет ни малейшего представления о том, что это значит. Этот стих нужен для того, чтобы сказать: «Я знаю человека, подобного вам». Он подошел к Иисусу Христу и спросил, как ему попасть в небо. Это был очень религиозный человек, но он понимал, что исполнением обрядов неба не достичь. И мне хотелось бы, чтобы вы вслух прочли слова, которые сказал ему Иисус. И тогда он прочитает: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Не спрашивайте, что это значит. Он не знает. Из Писания нам известно, что Никодим смутился. После этого вы можете спросить: «Думаю, вам интересно было бы узнать, что Христос имел в виду». Никодим подумал, что ему нужно было возвратиться в утробу матери и родиться заново. Ничего подобного. Иисус Христос говорил о духовном рождении. А теперь настало время для вопросов. Возьмите ручку, нарисуйте крест и спросите: почему Иисус Христос должен был умереть крестной смертью? 50% людей не знают почему. Внимательно выслушайте их ответ. Некоторые могут сказать, что Христос должен был это сделать, или что Он хотел это сделать. Спросите, зачем, почему? Наконец, человек может сказать: «Иисус Христос пошел на крест, чтобы умереть за грех». Скажите правильно. Возмездие за грех – смерть. Вы только что прочли это в Римлянам 6:23. А потом поясните: «Христос умер на кресте. Он взял на Себя все ваши грехи, все мои грехи и грехи всего мира». Когда Он умирал на кресте, Он умирал за меня, чтобы подарить мне прощение. И это дар Божий. Потом возьмите ручку и протяните ее собеседнику со словами: «Если вы хотите иметь эту ручку, что вам нужно сделать, чтобы получить ее?» Возможно, он скажет: «Я должен поблагодарить вас». Ваш ответ – нет. Тогда он скажет: «Я должен уплатить вам». Скажите: «Нет, это подарок». Но не отвечайте на него. Наконец, он может сказать: «Мне нужно только взять ее». Я не знаю почему, но люди с трудом принимают то, что дается им даром. Однако, если человек возьмет ручку, вы должны сказать: «То же самое вам нужно сделать со крестом». До тех пор, пока вы не примете этот дар, он не принадлежит вам. Четвертое. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Найдите этот стих, попросите своего собеседника прочесть его вслух и спросите, о чем здесь идет речь. Он скажет, что нет другого пути на небо, как только через Христа. Тогда спросите: «А вы знаете какой-то другой путь на небо помимо Иисуса Христа?» Часто можно услышать возбужденное «нет». Как вы думаете, откуда это волнение? Этот стих предельно ясен. И когда люди видят это и возбужденно отвечают «нет», знайте, что Бог работает в их сердце. Пятое. Послание к Римлянам, 10 глава, 9-11 стихи. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению, ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится». Труднее всего людям поверить, что они могут получить прощение. После того, как вы попросите собеседника прочесть Римлянам 10 глава с 9 по 11 стих, и он прочтет эти стихи, спросите, как вы считаете, слова «если будешь веровать, спасен будешь» распространяются на убийц, алкоголиков, наркоманов и так далее? Обязательно спросите об этом, потому что если человек верит, что Бог прощает убийцу, то он поверит, что Бог простит и его, несмотря на блуд, алкоголизм, ненависть и так далее. Это очень важный вопрос. Но, предположим, вы спрашиваете, распространяется ли это обетование и на убийц, а он ответит отрицательно. Тогда попросите его прочитать этот стих еще раз. Пусть Дух Святой сам учит его. Не забывайте, что это уже не ваша забота, а Духа Святого, не ваша обязанность доказывать, простит ли Бог убийцу. Шестое. Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Предложите прочесть этот стих вслух, как и предыдущие. А потом спросите, что этот стих говорит вам? Собеседник ответит, что если мы откроем дверь своего сердца, Иисус Христос войдет в него. Этот стих поможет ему понять, что Господь желает войти в его жизнь, что Господь желает иметь общение с нами. А теперь вы готовы к последнему, заключительному шагу. Шаг третий, заключительный. Это та часть, которой многие из нас больше всего боятся. Призвать собеседника к принятию окончательного решения. Эти последние 5 вопросов касаются основных истин, с которыми вы уже ознакомили своего собеседника. Первый. Признаете ли вы себя грешником? Этот вопрос возвращает его к стиху Римлянам 3:23. «Все согрешили». Перед этим он увидел, что слово «все» касается его лично. Второй. Желаете ли вы получить прощение грехов? В Римлянам 6:23 сказано, что прощение – это дар, предлагаемый Иисусом Христом. Чтобы получить этот дар, мы должны принять его. Третий. Верите ли вы, что Иисус умер на кресте за ваши грехи, а потом воскрес? В 3 главе Евангелия от Иоанна Христос объясняет, что Он умрет за грехи наши, что мы должны возложить свое упование на Него и должны родиться свыше. 4. Желаете ли вы всецело отдаться Христу? В Евангелии от Иоанна, 14 глава 6 стих, сказано, что нет другого пути к Богу, кроме как через Иисуса Христа. 5. Готовы ли вы пригласить Иисуса Христа в свое сердце и в свою жизнь? В послании к Римлянам, 10 глава, с 9 по 10 стих, сказано, что мы спасемся, если лично примем истину об Иисусе Христе и уверуем в Него. Задав последний вопрос, молча помолитесь о своем собеседнике. Дух Святой будет работать над его душой. 30 секунд молчания покажутся ему 20 минутами. Это тот важный момент, когда душа принимает решение, за кем она хочет следовать, за Христом или за дьяволом. Поэтому, когда я задаю этот последний вопрос, я молча, усердно молюсь и ожидаю ответа собеседника. Будь спокоен, молись, дай простор Духу Святому, пусть Он действует. Вот такой совет. Итак, заключительный шаг включает в себя следующие 5 вопросов. Первый. Признаете ли вы себя грешником? Второй. Желаете ли вы получить прощение грехов? Третий. Верите ли вы, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи, а потом воскрес. Четвертый. Желаете ли вы всецело отдаться Иисусу Христу? Пятый. Готовы ли вы пригласить Иисуса Христа в свое сердце и в свою жизнь? Однажды я заметил, что мой собеседник покрылся испариной. Я не говорил ни слова, а только смотрел и внутренне молился. Наконец он произнес «да». Я поинтересовался, что значит это «да». Он сказал «я готов». Я спросил «готов? К чему ты готов?» Мне хотелось, чтобы человек принял сознательное решение и ясно высказал его. Это должен быть его выбор, выражение его сердечного желания. Предложите ему помолиться. Если ваш собеседник говорит, что он готов пригласить в свою жизнь Иисуса Христа, вы можете помочь ему помолиться следующей молитвой. Отче Небесный, благодарю Тебя за дар вечной жизни. Я знаю, что я грешник и нуждаюсь в прощении. Прости меня за все мои прошлые грехи. Иисус, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я открываю двери своего сердца и приглашаю Тебя войти. Господи, я понимаю, что не могу заслужить спасение. Я верю, что только Ты можешь дать мне жизнь вечную. Я хочу следовать за Тобой, за моим Господом и Спасителем. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Аминь. Как поступить, если возникнут возражения? Свидетельствуя людям о вере в Иисуса Христа, вы можете услышать возражения. В такой ситуации лучше всего задать вопрос «почему?». Приведу пример. Я знаком с человеком, владеющим несколькими закусочными Макдональдс. Однажды мне сказали, что он хочет поговорить с кем-нибудь о Боге, чтобы больше узнать о нем. Я назначил встречу в одном из его ресторанов. Мы сели. Ответив на все вопросы и прочитав все стихи из Писания, он спросил: «Билл, и это все?» Я сказал: «Все». Тогда он спросил: «А что Бог собирается делать с моим бизнесом?» Так как я не знал, что Бог намерен был сделать, благословить его или разорить, я спросил: «Почему? Зачем вы спрашиваете о своем бизнесе?» Я не знаю, что произошло, то ли это было Божье вмешательство, то ли заданный вопрос показался ему не таким уж важным, но мой знакомый переключился совершенно на другой предмет. Он спросил: «А как быть с моей матерью?» Я удивился, почему такой преуспевающий бизнесмен беспокоится о своей матери, и спросил: «Почему вы с этим? При чем тут ваша мать?» Он сказал: «Она откажется от меня». Здесь я обратился к стиху, записанному в Евангелии от Матфея, 10 глава, 37 стих, в котором сказано: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Я попросил его прочесть этот стих вслух, а потом спросил: «О чем это говорит вам?» Он ответил: «Позже будет видно, как отреагирует на это моя мать. А сейчас я отдаю свою жизнь Иисусу Христу». Могут быть возражения и другого характера. Первое. Я не готов. Что ответить? Вы не имеете ни малейшего представления, почему человек не готов, а поэтому просто спросите: «Почему?». Второе. Я об этом подумаю. Снова спросите: «Почему?». Этот вопрос обезоруживает, ведь чаще всего первое возражение – это просто защитный рефлекс. Третий. Я всегда верил в Бога. Слыша такое возражение, я говорю что-то вроде следующего: если вы ответили «да» на все 5 вопросов, то вам ничто не препятствует, и вы можете принять в свое сердце Христа. Будем молиться, чтобы вы приняли Его. Люди часто говорят, что они всегда верили в Бога. В таких случаях я вынужден сказать, но это не поможет вам, потому что бесы тоже верят в Бога и трепещут. Послание Иакова, 2 глава, 19 стих. Вспомните иллюстрацию с ручкой. Вы можете снова обратиться к ней. Скажите: «Верить в то, что ручка у меня в руке, это хорошо, но до тех пор, пока вы не возьмете эту ручку, она не будет вашей». Четвертое. «Мои друзья будут считать меня глупцом». Здесь вы можете сказать: «Совершенно верно. Но сейчас самое главное не это. Готовы ли вы пригласить в свое сердце Христа?» Пятое. «Другие религии учат, что я должен заслужить спасение». В принципе, существует только два вида религии. Приверженцы одной считают, что Иисус был пророком, учителем, хорошим человеком, но Он не был Богом. Они считают, что спасение нужно заработать, то ли террористическим актом, то ли употреблением особой пищи, то ли исполнением религиозных обрядов и образцовой жизнью. Христианство же настаивает на противоположном. Первое. Иисус – Бог. Второе. Бог должен был прийти к человеку. Человек сам не мог прийти к Богу. Итак, перед нами две противоположные точки зрения, и только одна из них может быть верной. Необходимо разобраться, какая же из них верна. Откуда мы знаем, что она верна? Это очень важные вопросы. Давайте исследуем, что сказал по этому поводу Иисус Христос. Одно из двух. Либо Он лжец и безумец, либо на самом деле Он Господь. Нет никаких доказательств тому, что Иисус лгал. У Него не замечалось никаких признаков сумасшествия. Поэтому можно прийти только к одному выводу. Он тот, за кого себя выдавал. Шестое. Станет ли Бог требовать, чтобы я бросил пить и начал ходить в церковь? 4 марта 1981 года, в тот день, когда я обратился к Богу, я спросил пастора: «А что теперь я должен только и то и делать, что читать Библию?» «Нет», — ответил он. «А когда я приду домой, мне можно будет выпить?» «Да, но не напивайся, чтобы не опьянеть», — сказал пастор. Он знал, что если я искренне обратился, то не обязательно вдаваться в детали. Между прочим, теперь я каждый день читаю Библию и с тех пор за последние 10 лет ни разу не выпил. Если человек задает вам прямой вопрос, не говорите лишнего. Например, если вас спросят: «Я имею подругу, хотя мы не женаты, а что, теперь мне нужно отказаться от сожительства с ней?» Надо просто ответить «да», ничего не добавляя к этому. Почему? Потому что в совести своей человек уже чувствует осуждение, иначе он не задавал бы этого вопроса. Если он не станет продолжать разговоры на эту тему, не начинайте выявлять все его грехи. Посмотрите на свои грехи, которые вы оставили, приняв Христа. Седьмое. Как может Бог послать людей в ад? Неужели вам кажется, что Бог только то и делает, что смотрит по сторонам и говорит: «Я отправлю того и этого в ад»? Ведь Бог послал своего Сына, чтобы спасти весь мир, а не только какую-то часть его. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Послание к Римлянам, 10 глава, 13 стих. Восьмое. «Я не готов». К людям, прикрывающимся этой отговоркой, у меня только один вопрос. А если бы вам пришлось сию же минуту умереть, не имея Христа, куда бы вы попали? Если человек понимает, что попадет в ад, он не станет сопротивляться. Девятое. В Библии есть ошибки. Когда я слышу такое заявление, я просто кладу перед человеком Библию и говорю: «Я читаю эту книгу давно. Не покажете ли вы мне хотя бы одну ошибку?» Как правило, в ответ я слышу: «А я пока еще и не читал ее». В зависимости от того, на каком этапе беседы вы находитесь, просто обратитесь к тому месту Писания, которое вы только что читали. Уверяю вас, что вы больше не услышите этого возражения. Десятое. Существует множество переводов Библии. Да, это так. Но все они говорят об одном и том же. Когда человек выставляет этот аргумент, скорее всего, это защитная реакция. Скажите «да», вы правы, и возвратитесь к тому стиху, который читали. Одиннадцатое. Почему вы думаете, что в Библии все верно? С одной стороны, это доказано археологами. В настоящее время насчитывается 14 тысяч манускриптов Нового Завета. Когда ученые сравнивают их, то находят считанные расхождения, которые, если собрать вместе, можно вместить в один абзац. В основном это орфографические ошибки или ошибки, допущенные при переписывании манускриптов. Ни одна из ошибок не ставит под сомнение краеугольные библейские истины. В конечном счете, все исследования подтверждают, что текст священных писаний – точный текст. Один из старейших фрагментов манускрипта Евангелия от Иоанна датирован всего лишь 40 годами позже, чем сам оригинал. И хотя нам известно, что Библия стопроцентно верна, мы должны понять, что не можем принудить людей принять ее как истину. Если они не захотят принять ее, они не сделают этого, какие бы мы ни приводили доказательства. Чем больше будет доказательств, тем больше будет вопросов. Они будут задавать, потому что не верят и не хотят верить истине. Когда мне встречаются духовные скептики, я стараюсь не забывать, что они несговорчивы, сердиты, сбиты с толку, что они уже получили большое количество ложной информации. Я вспоминаю себя, каким я был до своего уверования. Когда известный юрист Гарвардского университета решил устроить импровизированный суд, чтобы выяснить, существует ли достаточно доказательств, подтверждающих истинность воскресения Иисуса Христа, знаете, к какому выводу он пришел? Он заявил, что, вне всяких сомнений, перевес на стороне тех, кто верит в воскресение Христа из мертвых. Однако при этом он добавил: «Что же касается меня, то я предпочитаю не верить этому». Невозможно заставить людей поверить во что-то. Вы могли бы попытаться убедить меня в том, что Авраам Линкольн – достоверная историческая личность. Но если я не хочу этому верить, никто не может принудить меня сделать это. Тем, кто отказывается верить Библии, я задаю следующий вопрос. Что нужно сделать, чтобы доказать, что Библия – это Слово Божье? Чаще всего люди говорят, что не знают. С их стороны это просто прием самозащиты. Личный вызов. Мы окружены духовно мертвыми людьми. Наши родственники, сотрудники, соседи не пережили возрождение и находятся вне общения со Христом. Будучи благовестником, мне приходится бывать в разных церквах, и я заметил, что при всем разнообразии церковных программ, при самой бурной церковной деятельности, к сожалению, очень мало или вообще ничего не делается для привлечения душ ко Христу. А поэтому я считаю, что Трудные вопросы. Многие ли из нас причастны к тому, что люди приходят к познанию Иисуса Христа? Верим ли мы на самом деле, что если человек не рожден свыше, то он осужден? Осознаем ли мы, насколько важно свидетельствовать и что это крайне необходимо? Мне страшно за всех христиан. Я боюсь, что когда мы предстанем перед живым Богом, перед святым Богом, мы будем повержены во прах из-за того, что оказались такими ничтожными неудачниками в исполнении великого поручения, данного нам Иисусом Христом. Неужели мы забыли об этом поручении Христа и о том, что Бог дал нам все необходимое для его выполнения? Воскрешающая сила Иисуса Христа, сила, вызвавшая Его из мертвых, есть в нас. Мы обладаем этой силой. И как оправдаемся мы пред Богом, что не свидетельствовали о своей вере окружающим? Вы нужны. Статистика говорит, что из 100 обращенных только 15 приходят ко Христу непосредственно на евангелизационных собраниях. 85 человек из 100 отдают свою жизнь Христу в результате личной беседы с ними. Вот почему так важно, чтобы мы говорили людям об Иисусе Христе. Если вы никогда не свидетельствовали о Христе другим, вы виновны в грехе молчания. Может быть, вы думаете, что ваше свидетельство не имеет никакого значения? Ничего подобного. К примеру, как вы расцениваете такой случай? Как-то вечером диакон одной из церквей по причине, известной только ему, отложил в сторону записку с просьбой о посещении, которая была опущена кем-то в церковный ящик. В ту же неделю был убит президент США Джон Кеннеди. В следующий вторник диакон решил перебрать отложенные карточки и навестить всех тех, кто просил об этом. Он был крайне потрясен, когда на одной из записок прочел фамилию Ли Гарви Освальд. Это была фамилия человека, стрелявшего в президента Кеннеди. Оправдание. Среди верующих наблюдается тенденция воздерживаться от свидетельства, надеясь, что кто-то другой займется евангелизацией. Есть целый ряд классических оправданий. Я слишком занят, это дело пастора, у меня нет дара свидетельствовать другим. Оправдание за оправданием. Когда Петр трижды отрекся от Христа, то многословно пытался доказать, что никогда не знал его. Никто из нас не осмелился бы сказать ничего подобного, однако мы делаем то же самое, только несколько иначе. Мы отрекаемся от Христа своими оправданиями и своим молчанием. Многие ли из нас свидетельствуют о Христе? А теперь я хочу задать вам очень трудный вопрос. В течение прошедшего года были ли случаи, чтобы вы взяли в руки Библию и открыли ее перед неверующим человеком с целью рассказать ему о том, как стать рожденным свыше? Пока еще мне не попадалась ни одна церковь, в которой более 10% членов могли бы ответить на этот вопрос утвердительно. Пусть Бог простит нас. Это очень серьезный вопрос. Невозрожденный человек, не имеющий личного общения со Христом, находится на пути в ад, где его ожидают вечные муки, тьма и скрежет зубов. Свидетельствовать о Христе – таким должно быть стремление каждого верующего. Но несмотря на это, многие из нас молчат. Однажды мне приснился сон. Во сне я видел утопающих, поглощаемых бездонным океаном. Посреди океана возвышалась скала. Некоторые из утопающих добрались до этой скалы и оказались в безопасности. По моим наблюдениям, около 10% людей, поселившихся на скале, взялись за работу. Они связывали веревки, делали веревочные лестницы и, подойдя к краю скалы, пытались вытащить из воды утопающих. Но 90% обитателей скалы были очень заняты работой на своих огородах, своей карьерой, своей личной жизнью. Они ходили в церковь, где тратили много времени на составление программ и разработку планов о том, как подойти к океану, но за неимением времени так и не подошли туда. Во сне меня не покидала мысль, как они могли забыть о том, что когда-то сами утопали в океане. Однако больше всего меня беспокоила небольшая группа людей, показавшихся мне лидерами. Они только теми занимались, что старались забраться все выше и выше, но совсем не подходили к краю скалы, так как считали, что это слишком рискованно. Мертвые, больные, погибающие были внизу, а группа людей, обосновавшаяся на скале, проводила все больше и больше времени на самой вершине, в уединении, в ложной безопасности. Все они слышали голос, говорящий: «Придете ли? Поможете ли? Решимся ли мы?» Приснившаяся мне скала – это Голгофский крест. Голос, призвавший вас и меня прийти, исходил от Иисуса Христа. Но откликнемся ли мы? Изменимся ли мы, слыша этот голос, слыша призыв Христа, решимся ли мы свидетельствовать о спасении окружающим нас людям? Если вы ответите «да», то помолитесь словами следующей молитвы. «Боже, сделай меня своим слугой. Я виновен в том, что молчал. Отныне я буду каждый день стараться рассказывать о тебе другим». Запомните, успех заключается не в том, чтобы привести кого-то ко Христу, а в том, чтобы жить настоящей христианской жизнью, неся людям благую весть, а результаты полностью доверить Богу.
Show.